Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире. Самое главное о войне, фронте и оккупации за 45 минут. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 5 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром украинский генштаб сообщил, что армия России атаковала за прошлые сутки рекордное число раз – 230. Из них аж 84 штурма произошло на Кураховском направлении, 17 – на Времевском, которое после захвата Угледара можно считать Кураховским. Всего таким образом агрессор пытался прорваться к Курахово с севера, востока и юга более чем сотню раз за одни сутки. Проект «Deep State» сообщил о продвижениях российской армии вокруг Курахова. Агрессор продвинулся к востоку от города и оккупировал село Степановка. Теперь российская армия стоит на северном берегу Кураховского водохранилища, южнее которого находится большая часть города. Продвинулись оккупанты и южнее Курахова, в районе села Богоявленка, вероятно, пытаясь обезопасить себя от ударов ВСУ с флангов. Сегодня в студии поговорим о том, пытается ли Россия захватить Курахово еще до проведения выборов в Соединенных Штатах Америки. Что даст Российской Федерации контроль над этим городом уже этой осенью? И чем чревато для Молдовы непризнание результата выборов президента со стороны Российской Федерации? Об этом сегодня заявил спикер Путина Песков. С нами сегодня будут военный эксперт, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах Владислав Селезнев, молдавский политик и политический аналитик Азон Анто и Ольга Кацан, моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии». Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите на наши вайбер и телеграм, их номер сейчас видите на ваших экранах, плюс 38-095-151-9505. Работают они в текстовом режиме, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат во время нашего разговора в студии. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и будем очень признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке, по данным Генштаба, российские войска атаковали Белогоровку на берегу Северского Донца. Атакованы Часовьяр и Ступочки. Продолжается штурм в центре Торецка, в Щербиновке и Дачном на этом участке. Западный край Донецка. На Покровском участке активность несколько снизилась. Россияне штурмовали за сутки 22 раза. Точки активности – Промень, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневая. На Кураховском участке было 84 штурма. Сам город Курахово, Вовченко, Ильинка, Кременная Балка, Ганивка, Новоселидовка, Новодмитровка, Гостре, Максимовка, Антоновка, Дальние, Катериновка и Елизаветовка. По данным Deep State, есть продвижение россиян к Кременной Балке и захвачена Степновка. Это означает присутствие войск РФ на противоположном от Курахова берегу Кураховского водохранилища. Лиман Кременная Купянск. На Купянском участке в прошлые сутки войска РФ атаковали под Кендрашовкой, Кучеривкой, Петропавловкой, Колесниковкой, Загрызовым, Вишневым, Песчаным, Дружелюбовкой, Лозовой и Кругляковкой. Есть продвижение в сторону Колесниковки, то есть Песчановский выступ расширился. На Лиманском резко выросло число атак – 32 за сутки. Грековка, Чернещина, Катериновка, Макеевка, Терны, Заречная и Торская. На юге Донецкой области агрессор развивал наступление возле Трудового, Великой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки. По данным Deep State, под Богоявленкой противнику удалось захватить новые позиции.
Итак, рассмотрим подробнее, что происходит сейчас вокруг Курахова, где в прошлые сутки российские военные устроили 84 штурма. Это рекордное число за этот год на одном направлении. С севера агрессор подошел к водохранилищу в одной точке. Рядом Российская Федерация Ильинку, Кураховского водохранилища. А с южного участка фронта Российская Федерация последний месяц постоянно продвигает фронт от Угледара. Угледар, напомню, был захвачен совсем недавно. Сейчас агрессор подошел очень близко к линии Константиновка-Антоновка, по которой держится украинская оборона. Мы вам не раз рассказывали о боях за Константиновку и включали военных с этого направления. Раньше атаки на нее шли в основном с востока, в лоб, а теперь они уже идут и с юга. Почти полностью стал красным этот участок на фронте. Ну и все это постепенно сужает карман вокруг Курахова. Как не раз говорили у нас в эфирах военные, Россия дает сейчас предпочтение не лобовым штурмам населенных пунктов, а обхвату их с флангов. Одновременно с этим россияне пробуют двигаться дальше на запад от Селидова. 35-я бригада морской пехоты опубликовала видео штурма Новодмитровки и Новоалексеевки. Снова с бронетехникой пытаются идти вперед российские войска. Такие накаты на Новодмитровку и Новоалексеевку происходят постоянно, это констатирует проект Deep State. В октябре Россия понесла рекордные потери военной техники за последние два года войны. 695 единиц бронемашин, самолетов, вертолетов и другой российской техники было уничтожено, повреждено, брошено на поле боя или захвачено проекта военной аналитики «Орикс». Больше техники, чем за этот месяц, российская армия теряла ровно два года назад во время своего отступления из Харьковской области. В чем причина таких масштабных потерь? Обсудим это с Ольгой Кацан сейчас в студии. Оля, привет.
Привет.
Оля, есть версия, откуда взялись такие большие цифры?
Так, насамперед, це збільшення кількості втрат пов'язане із високими темпами наступу російської армії. За даними Діпстейту, якщо взяти кінець жовтня і початок листопада, то Росія значно збільшила темп наступу і, відповідно, вона намагається вирішити якісь свої воєнні цілі не лише на захоплених українських територіях, а й, власне, на Курщині. І через це, через інтенсивність бойових дій, збільшується інтенсивність підбитої техніки. От видання Forbes проаналізувало, що, власне, можна подивитися на таблицю ось інтаналітиків, і за минулу суботу це 206 просто одиниць за одну добу воєнної техніки. І видання Forbes пише, що Росія готова на такі втрати, вона готова проміняти техніку на території і втрати великі особового складу. І, як приклад цієї тактики, наводять село Ілінка на північ від Вугледару. Протягом двох тижнів росіяни інтенсивно намагаються наступати на цей населений пункт. І це призвело до того, що десантники і підрозділи БПЛА українські знищили просто десятки їхньої техніки. Спершу в хід йшли сучасніші танки заводські, а потім, коли вони вже, напевно, закінчилися, як пропускають аналітики у російської армії, то почали з'являтися старіші моделі цих танків, і українські війська також їх знищують. І Станіслав Асєєв також пояснює, що росіяни продовжують успішно використовувати тактику мішка, тобто вони обходять українські позиції з трьох сторін і залишається таке вузьке горло для відступу.
Да, ну напомню, що Станіслав Асєєв – це наш з тобою колега, да, і бивший воєнослужащий Вооружених сил України. Оля, ну тут не тільки абсолютні рекорди в бронетехніці, наприклад, обозреватель групи інформаційного сопротивлення і частий гость наших ефірів Олександр Коваленко пише, що в октябрі російські війська октябрі цього року встановили рекорд потерь еще в личном составе. Около 40-42 тысяч солдат. Это самые большие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Я так понимаю, даже не было время отступления такого из Харьковской области. Да, тут те же причины.
Так, він, до речі, пише, що ці втрати перевищують усі сумарні втрати, якщо підрахувати минулі два роки. І, власне, піхота – це такий головний ресурс наступальний, а техніка в Росії стає дефіцитною, як пояснюють аналітики, і це головна причина.
Ну, а что аналитики говорят о том, как соотносятся потери российской и украинской армии? Понятно, что силы обороны тоже несут потери.
Ну, якщо згадувати цю таблицю, яку ми показували нашим слухачам і глядачам, 200 одиниць майже власне техніки, яку вразили українські військові за одну добу, то в цю добу української техніки значно менше.
1-4, да? Ну, якщо так, по прикидки за день.
Так, але якщо поглянути це в кількості техніки, то знову ж таки про танки майже 300 одиниць, але ті ж аналітики кажуть, що це не рекорд, це не срібло і не бронза, тому що танки росіяни використовують набагато рідше на полі бою, і це, на думку експертів, підтверджує те, що у них закінчується запас цих танків, і їх намагаються максимально економити. Щодо броньованих машин, то все абсолютно навпаки, це просто рекордна кількість за цей місяць. Але ситуація із цим видом зброї, кажуть аналітики, у супротивника не краща, ніж із танками. Тобто, загалом йдеться про те, що комплектація підрозділів гірша, але все-таки броньовані машини використовуються частіше у штурмах. За цей місяць також росіяни втратили 31 комплекс ППО. Це середньостатистичний показник, як кажуть аналітики, але він демонструє, на їхню думку, те, що військово-промисловий комплекс Росії не може швидко відновлювати власне цю техніку, і ППО – це категорія, яка давно в мінусі. І також є рекорд у втратах автомобільного складу росіян.
Ну, совсем скоро с военным экспертом обсудим, зачем Россия вот бросает в топку войны, такое огромное количество бронетехники, личного состава, как долго это может продолжаться. Оля, спасибо. Ольга Кацан, моя коллега, была гостьей нашей студии. Самое свежее видео из Покровска привез мой коллега Алексей Продай-Вода. Он встретил в городе местных жителей, спросил, какие у них сейчас планы, когда город вскоре может начать штурмовать российская армия.
В находящемся неподалеку от передовой городе это не такая уж и редкая находка, но всегда неожиданная. До Покровска дроны долетают даже в такую ветреную погоду. Один из них упал сегодня утром в спальном районе города, прямо рядом с газораспределительной станцией. Вот на это место, как говорят местные жители, сегодня утром приехали специальные службы, оградили место падения беспилотника заградительной ленточкой и... уехали. Подходить ближе и смотреть мы не будем по соображениям безопасности, но ситуация очень неоднозначная, поскольку сейчас здесь никого нету, а дрон так и лежит в траве. На приближенном видеокамерой изображении хорошо видно что-то похожее на боеприпас. Проходящих мимо людей приходится предупреждать о возможной угрозе.
Мы не знаем, что это такое, что может быть. Поэтому лучше обходить.
Обнаружил дрон Руслан. Когда звонил в полицию и спасателям, даже взял коптер в руки. Правда, теперь держится от него подальше.
Какая-то зеленая такая фигня, как бомба, и там запал, что я поднял, посмотрел, продиктовал номер на горячку, что там штаб ремонта. Ну и все.
А не страшно было к нему вообще прикасаться, приближаться?
Я не задумывался, что там к нему прикреплено вообще было. А когда уже присмотрелся, уже увидел, что... что лучше не надо было трогать его вообще.
Руслан говорит, что сперва службы лишь задокументировали подозрительный предмет и приказали к нему не приближаться. Но через несколько часов вернулись и забрали опасную находку. С приближением фронта в Покровске на неразорвавшиеся FPV-дроны местные натыкаются все чаще.
Стреляют, стреляют и громко. Ну сегодня вы же сами слышите. Вот. Мы так постоянно. Мы уже привыкли, уже не нагинаемся. Раньше, конечно, бежали в бомбоубежище и все, а сейчас уже... привыкали.
Семья Ирины уехала подальше от фронта. Она же пока остается. И пару часов в день, пока в городе не действует комендантский час, торгуют товарами первой необходимости.
И газ на горелке, горелки, ну там немножко теплых носков. Ну что оставалось? Я заказывать ничего не заказываю, распродаюсь. Вот так. И родители тоже ругают. До скольки ты здесь будешь? Пока руку-ногу не оторвет, не дай бог. Я говорю, ну... не знаю. Пока живу, Господи, спасибо.
Торговля сегодня не очень. Неужели у людей наличка закончилась? Гадает Ирина. Со вчерашнего дня в Покровске не работают банкоматы. Хотя людей в прифронтовом городе остается много. Лишь по официальным данным более 12 тысяч жителей. Большинство из них получают гуманитарную помощь.
Уже сколько бы мы не приезжали, мы завжди было и 300, по 300 человек приходит сюда. Это уже больше 2000 мы выдали. И приходят, и приходят. Багато людей тут еще проживают. И все потребуют допомоги.
Сегодня за едой и товарами для быта, как всегда, ажиотаж. И хоть выдача помощи началась с 11, в очередь люди записывались еще до рассвета.
Ну вот это 87-й, это мой номер. Это меня друг записал. Мы вместе с собачками гуляем. И вот он меня записал. А это я уже записала на других девочек своих. Он там стоят.
Недавно Людмила потеряла сына на фронте. Он служил в ВСУ. В августе разбился на Покровском направлении.
Утром мне звонят. Вы Карташова? Я говорю, да. Ваш сын погиб. Я говорю, как погиб? Как погиб? Он только был у меня. Вот был. Сидели мы с ним, разговаривали, и вдруг он погиб. Как? От дрона отекал и... а по дороге стоял танк. А они ж без света, безо всего.
В очереди за гуманитаркой только и разговоров, что о войне. Но больше все-таки о мире. Некоторые возлагают надежды на американские выборы, надеясь, что новоизбранный президент за океаном сможет хотя бы как-то приблизить прекращение огня здесь, на Донбассе.
Ну, должно же быть какое-то перемирие. Как-то должны устаканить это уже все. Уже весь народ устал от всего этого. Сидим, как на пороховой бочке.
Мне хотелось бы территорию терять в Украине, конечно. Но больше я выхода не вижу, потому что в любом случае надо будет договариваться. Но потому что уже столько смертей, столько погибших. Да и пацанов мне наших военных жалко, ЗСУшников. Ну и с той стороны, там же тоже тысячами гибнут.
Кто люди поставались, полгорода надеется на чудо. На какое, не знаем, но должно случиться. Верим гадалкам, смешно. Ну, сейчас вроде гадалки говорят, вот перед Покровском все остановится и все.
Итак, сегодня утром украинский генштаб сообщил, что армия России атаковала за прошлые сутки рекордное количество раз, 230 атак. Из них аж 84 штурма пришлось на одно Кураховское направление. 17 штурмов пришлось на Времевское направление, которое после захвата Угледара можно считать Кураховским. Оно лежит чуть-чуть южнее Курахова. Всего таким образом агрессор пытался прорваться к этому городу с севера, юга и востока более чем сотню раз за одни сутки. Но и Дипстейт сообщает о новых продвижениях армии России вокруг Курахова, в частности к востоку от города. Теперь российская армия стоит на северном берегу Кураховского водохранилища, южнее которого находится большая часть этого города. Продвинулись оккупанты к югу от города на Времевском направлении в районе села Богоявленка. С нами Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах. Владислав, здравствуйте, очень рад вас видеть.
Здравствуйте, слава Украине.
Героям слава. Владислав, ну что, 230 атак, я не знаю, можно ли накалить фронт еще больше. Выборы в США?
Я думаю, что противник спешит. Спешит реализовать свои численные материально-техническое преимущество, какие-то территориальные приобретения. И, собственно говоря, большинство, до 90% развитой информации российское разведсообщество, в том числе, получает из открытых источников. И когда в рамках очередного 450-миллионного транша военно-технической помощи от наших заокеанских партнеров мы получаем 200 боевых бронированных машин типа «Страйкер», очевидно, что это усиление боевых возможностей украинской армии. Да, будет использовано определенное количество времени для того, чтобы эту технику освоить, изучить, провести боевое слаживание на этой бронетехнике, но тем не менее это усиление. Усиление наших бригад, которые в перспективе могут создать серьезную конкуренцию на поле боя. Мы сейчас говорить про паритет в бронетехнике, в средствах артиллерийского поражения, уж тем более в авиационной компоненте, пока не приходится. Противник имеет колоссальное преимущество. Поэтому противник спешит, и именно поэтому, невзирая на все наши ожидания, на все наши чаяния, мол, на начало октября наступательный потенциал российской армии должен будет выхолоститься, и, соответственно, он будет вынужден взять оперативную паузу, это не стало нашей реальностью. А реальность, наверное, такова, что как минимум на 7 участках фронта идут активные наступательные действия. Вы упоминали Ремеевский выступ, вы упоминали направление на Курахово, но и на иных участках фронта так, точно так же идут активные боевые действия. Купинское, Лиманское направление, боевые действия на территории Курской области, начинает разгораться юг Запорожской области, ряд еще рубежей позиций, где идут активные наступательные действия. Это все наша реальность. Реальность, в которой противник все еще имеет ресурсы, он пытается трансформировать эти свои ресурсные преимущества в территориальное приобретение.
Владислав, ну такое впечатление сейчас создается. Россия, понятно, спешит, ну и там сжигает огромное количество ресурсов. Я еще озвучу вот потери по бронетехнике в личном составе. В октябре это были рекорды, и я думаю, что в ноябре с такими темпами и этот рекорд будет побиться, октябрьский, потерь со стороны армии Российской Федерации. Они что, пытаются Курахова захватить до еще проведения выборов в Соединенных Штатах Америки? Ну потому что выглядит так, да, ну там все, я так понимаю, брошено все для взятия этого города.
Не нужно иметь 7-5 во лбу, достаточно открыть карту Deep State, да вы посмотрите, насколько сложной ситуации оказались наши защитники Курахова. Ведь фактически противник сейчас пытается перерезать единственную автомагистраль, которая служит дорогой жизни или ключевой логистической артерией, с помощью которой обеспечивается и подвоз всех неподъемных материально-технических средств, так и равно, как и эвакуация раненых украинских военнослужащих.
Донец Запорожье, да, Владислав, мы ее сейчас показываем.
Да,
сейчас.
Да, речь именно про эту дорогу Донец Запорожье. Когда-то еще в 2017 году я этой дорогой ездил еще тогда из Маринки в направлении на Покровск. Сейчас там идут ожесточенные боевые действия, и передовые штурмовые подразделения российской армии находятся на расстояниях порядка 7 километров от этой автомобильной трассы. Если далее будет наблюдаться темп продвижения российской армии на этом участке фронта на уровне несколько сот метров до километров, то, соответственно, в течение недели мы можем потерять возможность использовать эту автомагистраль. Соответственно, необходимо будет принимать очень сложное решение. Что важнее, квадратные километры нашей земли или жизнь и здоровье наших воинов? Ответ, как по мне, очевиден, и иных вариантов я не вижу. Да, заметно, что в последнее время украинский генеральный штаб перебрасывает дополнительные силы и средства на этот участок фронта. Но своевременно ли эти решения? Позволят ли они стабилизировать ситуацию на этом участке фронта? Смотрим буквально ближе ближайшие дни все будет понятно. То, что противник готов далее двигаться вперед, невзирая на колоссальные потери в своих боевых порядках, это очевидно. Сможет ли украинский генеральный штаб противопоставить этому желанию российской армии перерезать ключевую магистраль, которая обеспечивает все необходимое Курахово? Время покажет, но причем это время оно должно быть еще помножено на ресурсные возможности. Сколько этих ресурсов у россиян осталось, с учетом того, что, в принципе, российская армия де-факто находится в состоянии наступления, начиная от середины октября минувшего года. Более года происходят все эти мероприятия, события, и говорить о полной стагнации на фронте, о полном выхолащивании вражеских военных ресурсов пока не приходится.
Владислав, ну а сколько осталось? Давайте озвучу еще раз эти цифры. Они поражают воображение. 695 единиц бронемашин, самолетов, вертолетов, другой российской техники было уничтожено, повреждено, брошено на поле боя или захвачено лишь за месяц. И это консервативные такие подсчеты организации ОРИКС. Вполне возможно, что там гораздо и больше. Александр Коваленко, вот ваш коллега из информационного сопротивления, подсчитал, что около 42 тысяч российских солдат было убито или ранено в прошлое. За прошлый месяц, ну, потери действительно колоссальные. Там, ну, как вы это понимаете, то есть сейчас российская армия сжигает это огромное количество ресурсов для того, чтобы захватить километры территории Донбасса. Ну, а дальше что? Они воевать дальше не собираются, не боятся украинского контрнаступления? Или об этом сейчас ни речи не идет, никто не думает?
Значит, ну, что касается методы подсчета Коваленко тех самых российских потерь, он считает ежесуточные сводки украинского генерального штаба, и именно они являются основой этих расчетов. Собственно говоря, каждый день мы с утра видим то количество уничтоженного вражеского количества бронетехники и вооружения. Насколько эта информация соответствует действительности? Ну, в принципе, нам достаточно сравнить наши цифры, которые делают публичными украинские генеральные штабы, с сообщениями разведок британской, американской, иных разведок, которые также мониторят все эти процессы. Цифры несколько отличаются, но вполне вероятно, там идут разночтения в оценках убитых и покалеченных российских военнослужащих. В любом случае, уровень и катастрофичность российских потерь, она очевидна. Но сколько тех самых российских ресурсов и резервов еще остается, сложно предположить. После наших просчетов, когда наша разведка утверждала, что на начало октября российский наступательный потенциал будет выхолощен, я крайне осторожен даже в допущении, а сколько еще у россиян тех самых ресурсов осталось. Но с учетом того, что россияне активно наступают как минимум на 7 участках фронта, и причем делают это достаточно эффективно, то есть продвижение у них есть, такое ощущение складывается, что ресурсами они еще все еще располагают. Сколь велики и масштабные эти самые запасы россиян, я не готов, не берусь говорить. Но то, что тут сейчас они готовы в том числе бездумно использовать эти ресурсы, дабы захватить хотя бы какие-то участки и территории, это очевидно. Но еще один очень важный момент. Россияне же действуют максимально рационально. Только лишь они захватят новые рубежи и позиции, они зарываются в землю. Враг, который окопался, создал соответствующие условия для инженерных фортификаций, он имеет соответствующую фору. Почему мы в этом контексте не соответствуем требованиям на поле боя? Почему мы не создаем те самые фортификации, а часто заявленные фортификации оказываются такими фейковыми объектами? Для меня это терра инкогнито. Но то, что в таких условиях нам не следует ожидать каких-то прорывов на фронте, никого мы обманываем, самих себя зачем, чтобы что? Это, как по мне, очевидно.
Да, ну, вот вы ответили на вопрос, не боятся ли они украинского контрнаступления. Действительно, строительство фортификации — сильная сторона российской армии. Да, и даже если вот обратить внимание на фронт, там Работино было совсем недавно оккупировано, но на фоне снова оккупировано, да, это как раз вот тот работинский выступ, на котором в прошлом году вооруженные силы Украины проводили контрнаступление. И вот недавно Дипстейт обновил карту боевых действий. Видим, что вот это вот ключевое село, оплот, так можно сказать, в Запорожской области снова был захвачен российской армией. Ну, это чтобы понимать степень накала сейчас на всех участках фронта. Владислав, я понимаю, вы не в российском генштабе находитесь, но тем не менее, если Курахово будет оккупировано, что дальше? Вот мы сейчас покажем карту, там такие три выступа обороны, сил обороны на Донбассе, да. Северск, Торецк, Курахово. Это будет Покровск или будут срезать вот эти вот два выступа, как вы думаете?
Ну, очевидно, что наиболее сложная ситуация создана вокруг Порохова. Вариантов удержать наши рубежевые позиции на этом участке фронта я объективно не вижу. Возможно, случится чудо, хотя война — это история абсолютно рациональная, и единственный фактор, который влияет на ситуацию на поле боя — это фактор ресурсов. Имеем ли мы достаточное количество сил, чтобы хотя бы стабилизировать ситуацию на этом участке фронта? Мне кажется, нет. Что касаемо Торецка, то, собственно говоря, еще 2 месяца назад я говорил, что Торецк является крайне уязвимым в плане обороны. Противник там задействует огромное количество ресурсов, дабы сломить наше сопротивление. Но очевидно, с потерей контроля над Кураховым и над Торецком мы увидим формирование как минимум 3 плацдармов противника для того, чтобы он продолжал движение в направлении Славянско-Краматорской городской агломерации. Это наиболее крупное сосредоточение территорий, урбанистики, контроль над которыми мечтает получить российская армия. Я думаю, что будет еще один плацдарм. Битву за него мы увидим в ближайшей перспективе. Первые отголоски уже имеют место быть. Речь идет про Лиманское направление. Именно там противник будет пытаться сформировать плацдарм для атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию с севера-востока. Очевидно, что противнику крайне важно реализовать политическую визию Путина, ради которой он начинал так называемую специальную военную операцию в феврале 2022 года. Речь идет про оккупацию Донецкой области. Но тут я хочу уверить нашу аудиторию, что вряд ли путинская армия остановится, лишь только она выйдет на административные границы Донецкой и Луганской, Донецкой и Днепропетровской области или там Донецкой и Харьковской области. Нет. Противник дальше будет идти вперед аж до того момента, пока мы силой и оружием не сможем остановить. Коль скоро это случится, не берусь делать прогнозы. Как видим, прогнозы — вещь неблагодарная, и даже, казалось бы, специалисты, которые имеют доступ ко всему пласту информации, ошибаются.
Ну и покажем вам сейчас карту Песчановского выступа, так называемого, там тоже были продвижения у российской армии, это Купинский участок фронта, и там пытается Россия переправиться на другой берег реки Оскол, он разрастается, вот мы сейчас покажем динамику. Владислав, ну в каких условиях там сейчас силы обороны держат вот эту самую оборону, они прижаты к реке? Я так понимаю, сейчас Россия постоянно наносит удары по переправам через Оскол. Ну, насколько тяжелая ситуация, вот вы как военный аналитик, это как видите?
На первом этапе противник вышел по ширине фронта примерно 3 километра к левому берегу реки Оскол. Сейчас он этот плацдарм будет расширять для того, чтобы создать предпосылки для форсирования Оскола и для продвижения западнее по территории Харьковской области. К сожалению, мы пока не имеем возможности ничего противопоставить этому продвижению российских оккупантов. И противник имеет там не только мотивированные и обеспеченные силы и средства, но и достаточно эффективную систему логистического обеспечения, дабы иметь возможность маневрировать своими силами и средствами и атаковать там, где часто это случается для нас неожиданно. После потери нами контроля над населенным пунктом Синьковка, по карте Deep State, она немножко выше находится от Купинска, говорить об успешной обороне Купинска крайне будет сложно. То есть фактически Синьковка была ключом от обороны этой крупнейшей железнодорожной узловой станции, Купинской узловой. И понятно, что противник будет пытаться взять ее под контроль, ведь мы знаем, что абсолютно большинство грузов военного назначения противником перевозится с помощью путей железнодорожного сообщения. Поэтому очевидно, что противник будет сформировать все необходимые условия для того, чтобы не только достичь левого берега Оскола, но и форсировать эту реку и двигаться далее, оттесняя в глубину Харьковской области наши силы и средства, чтобы вывести из-под удара украинской артиллерии и железнодорожную станцию Купинскую узловую, и, соответственно, все железнодорожные магистрали. Противник действует абсолютно рационально. Опять же, обратите внимание, Путин заявляет о том, что он требует от украинского правительства передать под контроль России 4 новоприсоединенных области Украины. Речь идет про Херсонскую, Запорожскую области, соответственно, Луганск и Донецк. Но, тем не менее, он держит под контролем часть территории Николаевской области, не собирается оттуда отходить, и он захватывает все больше и больше квадратных километров территории Харьковской области. Уйдет ли путинская армия с этих территорий в рамках каких-то переговорных треков? Я уверен, что нет. Единственный аргумент, который является действенным в переговорном треке с путинской Россией, это аргумент сил. Ресурсы являются предопределяющими.
Да, можно догадаться, что в случае вероятного захвата Купинска Россия объявит его так называемой столицей ХНР и присоединит Харьковскую область к себе.
Следующие референдумы и прочее, да. Прочее, мы это все приходили на примере Херсонской и Запорожской области.
И все это для защиты так называемых группировок ДНР и ЛНР. Ну, давайте как-то подытожим, Владислав, о чем мы с вами говорили. Вот главком Сырски совсем недавно, во время встречи с делегацией вооруженных сил Чехии, во главе с начальником генштаба Чехии, сказал, что сейчас силы обороны сдерживают одно из самых мощных наступлений российских войск с начала полномасштабного вторжения. Ну, то есть Сырский говорит о том, что причина именно в ресурсах, которые Россия задействует на этих направлениях. Только ли в этом причина этих продвижений или проблема немножко глубже?
Я думаю, проблема масштабнее. Речь идет не только про соответствующие ресурсные возможности российской оккупационной армии. Речь идет и про физическое и эмоциональное выгорание украинских сил обороны. Достаточно долгое время наши воины ведут оборонительные бои. Всему есть предел, в том числе и людским силам, и возможностям. Ну и плюс есть ряд факторов, которые абсолютно четко указывают или сигнализируют на то, что некоторые командирские решения, принятые соответствующими командирами украинских сил обороны, были нерациональными. В результате чего мы теряли контроль над большими территориями. Достаточно вспомнить ситуацию в районе Очеретинского плацдарма, достаточно вспомнить развитие ситуации в районе Угледарского плацдарма и ряд иных операций, которые привели к потере нами контроля над территориями. Почему? Потому что слабые административные и неподготовленные в рациональном смысле решения привели к потери нами контроля над теми или иными участками фронта. Есть над чем думать, есть необходимость проводить качественный постоперационный разбор. Это стабильная практика, процедура, которая принята в странах Североатлантического альянса. Почему до сих пор украинский генеральный штаб не использует эту, казалось бы, очевидную практику для того, чтобы мы не допускали ошибок ранее совершенных в перспективе? У меня ответа на этот вопрос нет. Надеюсь, официальные спикеры генерального штаба смогут объяснить украинскому сообществу, почему именно таким образом мы теряем по определенной стабильной схеме наши рубежи, наши позиции, наши города.
Ждем представителей генштаба в нашем эфире. Владислав, ну и последний к вам вопрос. Сейчас министр обороны Рустам Умяров подтвердил, что украинские военные вступили в первый бой с северокорейскими солдатами. Ранее об этом сообщало издание «Суспильно» и «Financial Times», американское издание. Ну и Владимир Зеленский сообщил вчера, что в Курской области Российской Федерации уже находится 11 тысяч военных из КНДР. Ранее Горминобороны Украины сообщало, что Россия вооружила эти войска в Курске 60-миллиметровыми минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами с плечевым запуском. Ну и на фоне вот этих всех новостей Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР. Обменялись они теплыми словами. Два вопроса к вам, Владислав, в этой связи. Ну, уже понятно, как северокорейские военные будут использоваться в войне против Украины. Ну и что это за показательное сотрудничество? Чуть ли не каждый день то Лавров, то Путин встречается с северокорейскими чиновниками.
Ну, очевидно, Путин демонстрирует абсолютно четкий сигнал российскому сообществу, мол, у нас есть надежные друзья и партнеры. Вопрос о проведении частичной, тем более полной мобилизации в Российской Федерации не стоит. То есть трупами северокорейских солдат Путин будет устилать путь к таким желанным территориальным приобретениям за счет нашей страны. Очевидно, что такая коллаборация работает, она взаимовыгодна и Москве, и Пхеньяну. Я думаю, что в перспективе количество северокорейских военнослужащих в рамках российско-украинского противостояния только лишь будет возрастать. Но что касаемо упомянутого министра обороны Умерова, я бы с удовольствием услышал ответ нашего министра обороны на очевидный вопрос. На основании какого должностного лица он принял решение об увольнении с должности главного военного инспектора адмирала Ворончика. Кейс очень тревожный. Адмирал, который поднял серьезную проблему неэффективной подготовки в наших учебных центрах граждан Украины, призванных в рамках мобилизации, был снят с посады. Почему? Ответа на этот вопрос пока я не вижу, но запрос от общества есть, и я надеюсь, что в конце концов гражданское общество нашей страны заставит министра обороны, возможно, начальника генерального штаба, возможно, главкома ответить на этот абсолютно очевидный вопрос. Почему люди, которые работают и пытаются изменить страну к лучшему, чтобы наша армия была более эффективной, более действенной, их снимают с посады, а они остаются.
Спасибо, Владислав, за тему. Мы постараемся и заняться, которую вы сейчас озвучили. И спасибо за ваше время, за участие в нашей программе. Владислав Селезнев, военный аналитик и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах, был вместе с нами. Присоединяется к нам молдавский политик и политический аналитик Азун Антой. Господин Антой, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день.
Давайте обсудим не результаты уже выборов президента Молдовы, они известны. Майя Санду победила с перевесом в 10 процентных пунктов над кандидатом от социалистов Стенегло. Обсудим реакцию Кремля на эти выборы. Представитель лидера России Путина Песков выразил сомнение в легитимности президентских выборов в Молдове, заявив, что Майя Санду не может считаться президентом страны. Прямая речь. Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе. Азу, ну что, тут до молдавского режима 3-2-1 скоро так будет использовать Кремль, ну вот такие вот формулировки, как и касательно Украины, как вы думаете?
Да нет, ничего нового. Дело в том, что после 24 февраля 2022 года на какое-то время Молдова вообще исчезла из кремлевских информационных лент. Молдова появилась снова, когда путинский блицкриг провалился. И в особенности, когда в Молдове обрисовалась перспектива проведения референдума и президентских выборов. Тогда кремлевский режим начал то, что мы называем гибридной войной против Республики Молдова, лично против Майи Санду. Я, и не только я, обратил внимание, что и в случае Грузии, и в случае Республики Молдова настойчиво продвигался нарратив, что в Грузии, если победит оппозиция, это война, а Майя Санду – это война. И когда мы говорим о гибридной войне, то не следует забывать, что Молдова имеет 1222 километра общей границы с Украиной, Молдова на границе с НАТО и с Румынией. И Путин посредством этой гибридной войны хочет фактически свергнуть нынешнюю власть и взять под контроль эту территорию для того, чтобы использовать ее в качестве плацдарма для реализации своих планов против Украины в первую очередь. Поэтому это заявление или то, что сказал Песков, никого не удивляет. Ну, можно в качестве анекдота напомнить, что 4 года назад некто Владимир Путин поздравил Майю Санду с избранием на должность президента. Но когда мы говорим о гибридной войне и понимаем, кто стоит, какой режим, суть этого режима за этой гибридной войной, то, что сегодня было озвучено, это не представляет из себя ничего нового. Нам остается только ответить на это консолидацией молдавского общества, которое мобилизовалось в перспективе второго тура президентских выборов, и спокойно заниматься своими делами, в то же время требуя, чтобы наши силовые структуры, наша судебная система пресекала вот эту подрывную антигосударственную деятельность, которая реализуется в первую очередь через незаконное финансирование со стороны Российской Федерации.
Азам, да, ну вы сами вспомнили, что ранее Путин поздравил Санду, сейчас она, ну я так понимаю, Кремль выбрал такую стратегию, что она нелегитимный президент, и дальше будет это все раскручивать. Чего вы дальше ждете, как Россия будет раскачивать ситуацию внутри Молдовы? Ну там не только Кремль не признал, да, ну и партия Александра Стенегло, оппонента Майи Санду, тоже не признала результаты этих всех выборов. Ну то есть к чему-то готовиться, к парламентским выборам, и там будет главная как бы развязка.
Знаете, давайте скорректируем термины. У Александра Стенегло нет партии. Угу. Да? Это просто марионетка, которую использовал путинский агент Адон для того, чтобы отрапортовать Кремлю, что они напрасно купили ваши деньги. Партия социалистов – это софт-вариант, скажем так, пятой колонны путинской в Республике Молдова. Если преступная группировка ШОР – это агрессивная и крикливая структура, там Блок Победы и тра-ла-ла, то партия социалистов фактически подыгрывает, играет вторую скрипку в этой же игре, но исполняет те же политические заказы. Поэтому говорить они могут что угодно, а нам остается только обрадоваться, что молдавское общество мобилизовалось на эти выборы, и мы продемонстрировали, что мы неравнодушны к своей стране, и мы должны заниматься своими делами, в том числе и готовясь в перспективе к парламентским выборам, которые должны состояться в следующем году. Поэтому я не считаю, что мы должны сильно там, думать о том, чем будет заниматься Российская Федерация. Угу. Российская Федерация занимается тем, чем ей позволено. Угу. Поэтому нужно консолидировать структуры государства, которые защищают государство, консолидировать общество и развивать партнерство с нашими друзьями из Евросоюза, в первую очередь, которые нас всесторонне поддерживают.
Аза, ну давайте подведем итоги этих выборов. А чего добилась Майя Санду? Да, ну там то, что она стала президентом в очередной раз, это одно, да, но там же был референдум о необратимости курса вступления в Европейский Союз. Когда будут внесены эти изменения в Конституцию, и может ли, ну, допустим, если парламент победит оппозиция, да, в следующем году, как-то обратить вот эти вот изменения, или они необратимы? Поясните нам, пожалуйста, что на кону стояло?
Вы знаете, давайте не будем исходить из каких-то сценариев, которые, да. Речь идет о том, что выборы продемонстрировали, что в обществе есть, скажем так, ядро здоровое, которое понимает, что мы можем потерять, чем грозит так называемый русский мир, и которая мобилизовалась в перспективе второго тура президентских выборов. С референдумом, конечно, возникла проблема по той простой причине, что все социологические опросы на протяжении многих лет демонстрируют спокойное большинство в обществе применительно к Европейскому Союзу. Но общество и мы как государство не оказались готовыми парировать вот эти грязные атаки со стороны путинского режима. Потому что было совершенно очевидно на протяжении нескольких месяцев. В Трампе выходит Маша Захарова, она что-то лепит, какую-то фейк-ньюс, и все это подхватывается внутри Молдовы пятой колонной. Вот это главная проблема, то, что у нас в Молдове есть так называемые политики, которые исполняют заказы Кремля. И, конечно, есть сегмент общества, который поддается этой пропаганде. В направлении консолидации общества нам нужно работать, и мы не намерены исходить из того, что будет. Угу. Есть процедура. Конституционный суд утвердил результаты референдума. Я не юрист, но это означает, что в Конституции Республики Молдова появятся эти изменения. А насчет того, что сможет оппозиция после выборов, давайте не будем торопиться умирать, нам еще предстоит решать много проблем.
Да, давайте не будем. Спасибо большое, Азу. Азу Нантой с нами был, политический аналитик и политик молдавский. Спасибо за ваше время. У нас на Донбасс-реалии недавно вышел большой красочный спецпроект под названием «Мовчати українською». Это рассказы жителей Донбасса и научные данные о том, каким был раньше языковой ландшафт этого региона. Россия все последние 10 лет рассказывает, что украинский язык якобы чужой Донбассу. На самом деле, еще в конце 19 века на нем говорило 69% жителей Екатеринославской губернии. Это территория большей части нынешних Донецкой и Луганской областей. Спецпроект вы сможете найти в описании к этому видео, а моя коллега Ирина Маслюкова расскажет вкратце, к каким выводам мы пришли.
Донбасс всегда был русскоязычным и культурно ближе к России. Слышали такое? Так вот, это кремлевский миф. На самом деле, еще в конце 19 века большинство людей здесь разговаривали на украинском. Именно Москва русифицировала Донбасс и делает это уже более 300 лет. Сначала как царская, потом как советская, а теперь как путинская Россия. Царское правительство приняло десятки указов, которые помогали русскому развиваться, а украинский ущемляли. Книги, театр, образование, наука – совсем было проще, если это на русском. Не говоря о прямых запретах на украинский язык, как в Валуевском циркулярии и Эмском указе. Но искоренить на Востоке украинский язык Москве не удалось. Согласно переписи 1897 года, почти 69% жителей территории современной Донецкой и Луганской областей говорили на украинском. Как раз в то время на Луганщине школьников обучает украинскому Борис Гринченко. Он и пишет на нем учебники. При СССР давление на украинский язык и все украинское в регионе только усилилось. Быть украиноговорящим, в принципе, быть украинцем означало как минимум лишить себя доступа к образованию, возможности сделать карьеру. Как максимум подвергнуть риску свою жизнь. Голодомор и красный террор Сталина катком прошел по украинскому востоку. Украинцев раскулачивали и вывозили в Сибирь. А после в регион стали завозить рабочую силу, колхозников из России. Для них открывали русскоязычные классы, завозили книги на русском. Это повторилось и после Второй мировой войны. Например, если в начале 30-х годов в Донецкой области было примерно 80% украиноязычных школ, то в 1989 2009 году осталось менее 10%. Путинская Россия прямо сейчас продолжает русифицировать Украинский Восток. Хотя еще в 2014-м оккупанты заверяли, что здесь никого не притесняют по языковому принципу. В реальности из-за запретов в оккупации не найти книг на украинском языке, украинские не преподают, а люди боятся на нем говорить на улице. Это опасно. Вы спросите, почему мы сейчас говорим об украинском языке на русском? Донбасс реалии существует, чтобы рассказывать людям в оккупации проверенную информацию вместо пропаганды Кремля. А ее агрессор распространяет именно на русском языке.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас. Через эти социальные сети вы можете связаться с нашим проектом. Если вы живете в оккупации, специально для вас мы разработали анонимную форму, заполнив которую вы можете тоже связаться с нашим проектом. Безопасно. Никто не узнает о том, что вы это сделали. Спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».